Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, привет, дорогие друзья. Что такое ПТСР и травма свидетеля? Почему чужие страдания вызывают у нас психологические проблемы? Как их пережить? Как эту травму свидетеля пережить? Сегодня мы будем об этом говорить с нашим замечательным Юрием Александровичем Пожидаемым. Юрий Александрович, и снова здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну так давайте, жгите.
Давайте жгите. Я прям буквально недавно получил сертификат специалиста по ПТСР.
Ага, значит, я не зря эту тему предложил, да?
Да, но я травмосвидетель, в принципе, это все-таки не ПТСР, но это очень похоже на ПТСР, но все-таки это не ПТСР, потому что, ну, по-разному ее называют, эту травму, называют кто-то ее как вторичная травма, СТС, не канал СТС, конечно же, а СТС от английского языка, секунды, в общем, вторая, в общем, психологическая травма. И травма викария, то есть тоже травма свидетеля, по-другому говоря, потому что человек непосредственно наблюдающий. То есть это человек, который наблюдает травматические события. Он может быть, например, это видеть по телевизору. Он может, это может быть ребенок, который видел, как унижают и оскорбляют маму. Это, короче, травма свидетеля, да? Вот о чем мы говорим, это которая находится непосредственно вот участником этой травмы, это не... Но она очень похожа с ПТСР, конечно же, даже примерно симптоматика. И естественно, что я бы так сказал, что после начала вот известных нам событий, в которых мы продолжаем сегодня еще жить, я думаю, так или иначе, все в этой травме находятся или находились, или еще будут находиться. Ну, не то, что будут, уже находятся все. Практически, я думаю, что и ты, и я, и все мы тут вместе взятые находимся в этой травме свидетеля.
Mm-hmm. Ну, я могу вспомнить, знаешь, я очень много всяких вещей видел, скажем так, трагичных и жестоких, и некрасивых в своей жизни. Но по-настоящему меня травмировало, ну, это правда, прям меня травмировало. Я об этом как-то рассказывал в прямом эфире. Я был на своей первой работе, в 16 лет я паспорт получил. И пошел... Я, если что, просто делюсь, ну, шарю эфир, поэтому я не смотрю на тебя. Вот, выкладываю в социальных сетях. Ну, вот, я устроился на свою первую работу в 16 лет. И был в городе. Ну, я был торговым представителем, короче. Ходил с сумкой, там продавал, знаешь, по всякую ерунду. Ну, вот. И поезд в метро, в котором я ехал, сбил человека. Ну, я не помню, он то ли бросился под поезд, то ли упал случайно. И, короче, эти балбесы, они открыли двери, все вышли, и при всем народе они вытащили этого человека из-под рельс. Ну, вот. И он, знаешь, он дышал, как... У него была, скорее всего, ну, я так понимаю, пробита грудина. Да, у него грудина была пробита, знаешь. И он дышал так, ну, как бы очень громко, знаешь. И этот звук, он меня настолько просто... в костный мозг просто настолько у меня, ну, проник... что я пришел, короче, в офис с дрожащими руками. Мне директор фирмы и владелец, они с женой там были владельцами. Что случилось, я рассказываю. Он говорит, жене, говорит, иди покупай, короче, водку. Он давает мне стакан водки, говорит, пей. А я, ну, мне 16 лет, прикинь. Вот, у меня трясутся руки, короче, я вот этот зуб, как в анекдоте, как это, в пантомиме советской, помнишь, старый, когда на полотенце. Я пытаюсь этот стакан держать, пью, не чувствую даже вкуса вообще, что я там пью. Ну, это как-то на меня почему-то сильно очень... Именно звук, который он сдавал, у меня прям вот, ну, просто убил просто. Вот.
Ну, да, к сожалению, это так, потому что, ну, вообще мы живем в несовершенно греховном, ужасном мире, и мы так или иначе проходим все эти травмы, ну, получаем эти травмы, так лучше сказать. И поэтому это сейчас начали говорить об этом, о том, что вот есть такие травмы, и то есть вот травмы свидетеля, это вот прям буквально недавно-недавно начали вот более популяризировать и говорить, и обращать на это внимание. До сего момента ничего этого такого и не было, понимаешь? Все к этому относились достаточно прохладно, и, в принципе, ну, говорили, ну, что ты, соберись.
Тряпка.
Да, тряпка. Ну, хотя вот выпей стакан водки, да, конечно, конечно же, что это помогает. Но дело в том, что эта картинка, она остается, и при определенных условиях она опять возникает, и она влияет на всю оставшуюся жизнь, в принципе-то. Да, потому что никуда она не девается. И поэтому ну, у нас все сейчас грешат на телефоне, на том, что на телефоны, да, на том, что вот люди постоянно что-то смотрят, ролики, шмолики и так далее, вот эти вот картинки постоянно. В принципе, это один из выходов, чтобы не находиться вот в таком состоянии, да, в травмирующем. Поэтому человек, с одной стороны, он вроде бы ищет успокоение, с другой стороны, он получает там новые какие-то новые мысли, новые травмы, но так или иначе, ему нужно что-то смотреть. И дело не в том, чтобы сесть посмотреть фильм Тарковского, например, да, вот человек, фильм «Зеркало», там вот он рассматривает, он очень долго смотрит и наслаждается там, вот как камера наезжает 25 минут. Нет, вот нужно что-то постоянно, да, чтобы постоянно отвлекать, чтобы мозг постоянно не концентрировался на травмирующем таком событии, а постоянно что-то, вот что-то было, 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 было. И поэтому наши подростки, наша молодежь, да и не только, в принципе, ну, население, да, я смотрю, ну, практически все этим занимаются. Ну, может быть, какие-то древние бабушки, у которых кнопочные телефоны, этим не могут заняться. Но и то, да, они могут смотреть, щелкать по каналам, что-то постоянно искать, если там каналов достаточно много. И это как раз побочка. То есть мы думаем, что только вот эта причина, да, что вот там вот кто-то задумывался привязать к телефонам, а, друзья мои, ну, а что делать? Вот мы находимся в таком мире сейчас, и естественно, что наш мозг вообще, ну, который нами управляет, или которым мы пытаемся управлять, он, естественно, ищет какие-то точки отдохновения для того, чтобы успокоить. Это одна из самых легких таких успокаивающих деталей.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим о травме свидетеля, как ее пережить. И так что эхо у меня почему-то пошло моего голоса. Ты не слышишь эхо? Нет?
Нет.
Наверное, это что-то у меня тут. Ну ладно, окей. Мог бы ты дать максимально точную дефиницию, да, что такое травма свидетеля для тех людей, которые не очень хорошо понимают, что это такое?
Так, травма свидетеля. Сейчас постараюсь тебе ее дать. Травма свидетеля. Это психологическая травма, которую получает человек, который наблюдает, как происходят те или иные тяжелые события. Вот очень просто, простым таким языком. То есть ты получаешь травму, то есть это событие, которое тебя травмирует, и которое ты наблюдаешь, и в котором участвует ну, какой-то ну, человек или какая-то группа лиц. Ну, очень просто. Вот.
Это может быть все, что угодно. И убийство, и насилие, и абьюз, и какие-то природные катаклизмы и прочее.
Я думаю, что у нас мы недооцениваем, например, недооцениваем семьи, такие проблемные семьи, где происходит, ну, например, там родители ругаются, у нас вот внизу квартира, и там постоянно ребенок кричит, и это невозможно, что-то такое. Моя жена уже тут сейчас разрабатывает план, как обратиться в полицию, чтобы выяснить, что там происходит. Ну, ты сейчас сам знаешь, что очень сейчас не войдешь в квартиру, только через домофон, все это перекрыто и так далее. И к чему я веду? Я веду это к тому, что, ну, например, ребенок слышит, как родители ругаются, как папа или мама унижают, там, унижают друг друга и так далее. Это тоже травмирующие события. Понимаете? И это травма свидетеля. Ребенок все это видит, он там ставит на ту или иную сторону, это все имеет тенденцию накопления, и потом мы видим, как человек уже взрослый, и потом у него есть определенные проблемы, которые мы видим в его психике. Ну, например, это неуверенность. Или, например, есть люди, вот у меня есть один знакомый человек, которого я консультировал, ему там уже почти по 40 лет, и он не может переносить повышенный тон. То есть вот он, когда человек начинает с ним разговаривать в повышенной тональности, он начинает впадать в ступор и начинает покрываться красными пятнами.
Я женский громкий голос терпеть не могу.
И мы с ним разбирали всю эту ситуацию, и мы, знаешь, к чему мы пришли? Оказывается, в детстве папа бил маму. А этот мальчик, который все это видел, он прятался в шифонере и в дырку все это смотрел. И сейчас вот он имеет такие, ну как вот умеет, он имеет такие последствия.
Какой-то голливудский фильм.
Нет, это, ну это, я тебя уверяю, что таких людей очень-очень много. И сейчас этот взрослый мужик и начальник там, ну понятно, что всем, ну например, когда ты хочешь свою точку зрения протолкнуть, ты немножко повышаешь тональность. И ты начинаешь убыстрять, темп речи убыстряется, правда?
Ну да.
Хочется, чтобы тебя услышали, ты начинаешь что-то говорить, и это быстро, и какие-то руки начинают почему-то ходить, и как будто они помогают, ну, они помогают, да, они помогают самому человеку, который все это пытается донести. И это является таким травмирующим событием, срабатывает память, и человек вот встает в стопор. И поэтому тут, ну, нужно много чего делать, потому что, друзья мои, если вы встречаете вот эту вот симптоматику, если вы видите, что ваши эмоции страдают, то есть вы не можете контролировать эмоции, у вас они плавающие, да? Если ваши мысли, да, постоянно навязчивые какие-то, если ваши телесные ощущения, вы впадаете, вам то холодно, то жарко, вы покрываетесь пятнами, вы вообще зависаете в пространстве, и вы не можете вообще дальше куда-то двигаться, да, меняется линия вашего поведения. Нужно обращаться к специалисту для того, чтобы с вами начал работать психолог или психотерапевт, чтобы постепенно выводить вас из этого состояния. Я хочу вам сразу сказать, что это быстро не лечится, потому что здесь нужно, ну, например, да, у человека панические атаки вследствие этого, или человек, у него неконтролируемый гнев и так далее. То есть нужно осваивать дыхательные практики. Ну, там много что нужно делать. И это вопрос не одного дня. Но выйти из этого состояния, ну, как выйти? Полностью, конечно, мы все не можем убрать, потому что память мы не можем стереть и так далее и тому подобное, но контролировать себя мы можем научиться. Но это целый процесс. Я не бежал.
А есть какая-то классификация, там, типология вот этой самой травмы свидетеля, какие-то разные виды ее, там, не знаю.
Я не встречал, к сожалению, типологии, что она там подразделяется, там, ну, например, там, начальная, там завершаю. Я не встречал такой типологии. Может быть, и есть, но книжки только начали сейчас печататься и начали вот как-то эту тему начали популяризировать. Да, даже тот же ПТСР. ПТСР, потому что в связи с тем, что много стало инвалидов
Но
после.
официально, насколько я помню, это Вьетнамская война появился термин ПТСР после
Ну,
Вьетнамской
это
войны.
Вьетнамская война, ты знаешь, где она, ну, она у нас тоже была, но Вьетнамская война, американцы вообще, они в этом плане впереди, потому что все достаточно известные психологи, психотерапевты, это все-таки, ну, немцы, американцы, им все это принадлежит, и в Америке более серьезно к этим вопросам относятся. У нас нет таких, понимаешь, у нас нет таких очень, ну, глубоких исследований. Вот, например, понедельник, извините, в понедельник мой сын ходил на освоение гранта по дислексии. Вот он там 4 часа проходил тестирование, плевал в пробирку, и все это проходит там на территории какого-то предприятия, все это проходит в каком-то таком заваленном кабинете, все это в таких условиях, простите, ну, это Москва, но это просто «Мама, не горюй» называется. Моя жена просидела там 5 часов, и это, ну, я не знаю, как мой там Пашка выдержал все это. Понимаешь, вот многие вещи у нас еще до сих пор, это то, что касается даже того же ПТСР, оно до сих пор еще проходит на коленке. Потому что ведь для того, чтобы открыть ту или иную типологию, это же нужно провести исследование, лонгитюдное исследование, достаточно длительное. Это берется, например, там группа, контрольная группа, например, 50 человек на протяжении 2-3 лет. Это все исследуется, все замеряется, записывается, куча денег. Это же нужно людей как-то отрывать и так далее и тому подобное. У нас с этим достаточно все, ну, все не так гладко, как бы хотелось. Конечно, исследования проводятся определенные. Ну вот, и сейчас я же сказал, что на ПТСР в связи с тем, что вот эта специальная военная операция, потому что люди возвращаются с фронта, и у которых ПТСР, и у которых башню срывают, их очень и очень много. Но я был вот 2 раза в госпитале, где лежат военные, например, Я был в этих двух госпиталях, где они лежат около года там все лежат. Представляешь, год, потому что несколько операций, они ампутанты в основном все. И ну, наша промышленность, уж простите, да, ну, по протезированию она пока тоже еще находится ну, в стадии, ну, как сказать, становления. Я помню, еще моя мама там была в протезном Самаре заводе, его закрыли, осталось, по-моему, один на один в Питере, но сейчас вот протезы все достаточно тяжелые, еще нужно, ну, ты понимаешь, да, ведь это же должно быть, ну, это все не просто так. Подогнать и так далее, адаптировать, это все... И ведь дело-то... Одно дело, когда ты, у тебя нога там, она, которую приделали тебе, как ты ее. И это же должно быть все очень индивидуально. У кого-то, ну, отрезали ниже, выше, у кого-то там толстое, не толстое. Это все достаточно такой длительный процесс. Но я к чему все это говорю? Это механическая сторона вопроса. А есть еще психологическая сторона вопроса, эмоциональная сторона вопроса, да? Например, те же фантомные боли. Или, например, панические атаки. Или, например, когда человек он не может спать, потому что он там пережил такие вещи. Ну, вот, ну, помнится, Невзоров такой фильм, выпустили его, да, «Иди и смотри». Нет, не «Иди и смотри». «Иди и смотри» – это белорусский фильм. В общем, Невзоров делал про Чечню что-то, там, где танк вот крутился на солдате, кишки на гусенице, все такое, простите, что я это вспоминаю. Я это посмотрел, и у меня, кстати говоря, вот травма свидетеля была. Я не мог успокоиться после этого фильма. Понимаете? А это люди, которые были там. И естественно, что вы понимаете, что, ну да, конечно, можно выписать им там определенные седативные препараты, достаточно сильные, но этот вопрос так не решается, и поэтому нужны квалифицированные специалисты, которые будут на протяжении долгого-долгого времени помогать этим товарищам адаптироваться к жизни. Это, понимаете, и то же самое, вот о чем ты говоришь. Да, я тоже помню в 8 классе, когда я ехал на автобусе, женщину сбил, у нее мозги вот по асфальту. Я стоял на задней площадке автобуса, я это все увидел, и я потерял сознание, сполз, потом очнулся. И опять, ну, мы встречаемся все с этим. А кто со мной там работал, да? Я учился в 8 классе, мне было 16 лет. Ну, все, там по щекам там, побили и привели тебя в чувство, и иди гуляй, в общем, что, это ж не ты, это ж не твоя мама, что расстраиваться по этому поводу, сядь, забудь. Как-то так.
Да, спасибо. Меня слышно, Юрий Александрович? Я переключил микрофон. Да,
Тебя очень хорошо слышно и видно.
Не, просто у меня что-то эхо, это по микрофону идет. Я решил переключить на другой микрофон. Не знаю почему. Я почитаю комментарий, который есть.
Давай.
Так, пишут, да, эхо есть от тебя. Спасибо за информацию. Я уже микрофон переключил. А можно ли предотвратить травму свидетеля? Или это вещь, которая абсолютно не прогнозируется и не профилактике не подлежит какой-то предварительной?
Ну, я хочу вам сказать, друзья мои дорогие, что понятно, что травма травме рознь. Все зависит от человека, который все это видит. Потому что есть люди, понимаете, есть люди более впечатлительные, есть люди менее впечатлительные. Но так или иначе, вот я когда готовился к этому эфиру, я читал разные статьи, и вот про медиков там, и книгу я так, ну, постарался одну книженцию прочитать. И там описывали, вообще говорили про медиков в частности. И вот медики, которые работают, ну, хирурги, где умирают на столах пациенты, и особенно медики, которые работают в детской хирургии, онкологии и так далее, у них они такие травмы тоже постоянно наблюдают. И мы иногда вот общаемся с врачами, кстати говоря, и мы видим, ну, понятно, что кто-то это называет еще профессиональной деформацией. Ну, естественно, что это профессиональная деформация. Но что такое профессиональная деформация? Ну, этот термин, он фиксирует то, что с человеком произошло, там, со специалистом. Но травма свидетеля тоже там, потому что когда ты пытаешься спасти ребенка, когда ты его оперируешь в течение, там, не знаю, 6-8 часов, и он все равно умирает, а ты видел этого ребенка, разговаривал с ним, ну, и так далее, ты пытался его спасти, и понятно, что... Как бы мы того не хотели, но у нас проявляются эмпатические качества. да, ну, как бы мы того не хотели. Какие бы техники ни были у нас с вами, понимаете, чтобы вот отзеркалить вообще ничего, чтобы полностью отградиться от человека, от этого ребенка, в частности, это практически невозможно. Так или иначе, при повторяющихся контактах у нас возникают эмпатические качества. И невозможно это, понимаете, вот как вам сказать, ну, невозможно до конца это просто, ну, из себя выбить. И поэтому я думаю, что какое-то, ну, слово «обречены» мне не очень нравится, но в какой-то степени мы с вами подвергаемся этим травмам, и важно здесь это понимать, осознавать, знать, фиксировать и потом выходить из этого состояния. Но это то же самое, когда ты идешь по пыльной дороге, как бы ты ни хотел, как бы, или по грязной, это, да, как бы ты ни хотел, все равно грязь к стеблетам прилипнет, и все равно ты покроешься слоем пыли и так далее, и нужно знать потом, как от этой пыли, от этой грязи освободиться.
Слушай, как раз хотите пример привести. У меня знакомая есть одна девушка, ну, это не жена моего приятеля там, да, старого. Она операционная медсестра в онкологическом отделении в одной из больниц Петербурга. Уже работает лет 15, наверное, там. Вот. И у меня есть в одной стране, недружественной, как ты скоро поедешь, тоже знакомая, одна, работающая операционной медсестрой, тоже в онкоцентре. Так вот, в отличие от нашей больницы, там они обязаны раз в месяц проходить терапию у психолога. И после каждого смертельного случая, если вдруг пациент умер, они дополнительно проходят сессии с психологом обязательно. Ты даже не спрашивают, это в условиях контракта написано.
Во всех мировых клиниках, ну, в более продвинутых странах, конечно же, должно есть. И, ну, слава богу, что у нас это вводится. Но это в Питере, по всей видимости, да?
Про Россию, да, в Питере, да, в Питере, да.
В Питере, ну, вы сами понимаете, что у нас очень... Достаточно много городов, где такого нет. И еще поймите, что... Ой, я всегда переживаю о том, что мы не очень хорошо относимся ко всем, как, к своим обязанностям должностным. Потому что это вот то же самое, когда, ну, допустим, ты проходишь, я сегодня упомянул об этом, проходишь комиссию на права, да, и ты там можешь купить эту справку. Вот, это, ну, медицинскую карту, да, для того, чтобы...
Я честно проходил.
Не, ну, я имею в виду к тому, что из-за того, что вот у нас вот в нашем контексте есть такой некий авось, потому что мы это делаем формально. Ну, вроде так смотришь, человек, ничего, ведь это ж нужно, вот, ведь поймите, что вот такие вещи нужно проходить, ну, достаточно серьезно, да, вот очень так прям, так въедливо проходить, чтобы человек обязательно там был и так далее. А иногда это достаточно формально. Я вот об этом тоже переживаю. Но то, что это уже есть, и то, что это уже работает, это очень-очень здорово. Почему? Потому что именно такие специальности, ну, опять, медики, потом МЧСовцы, военные, врачи скорой помощи, тем более, которые ездят на всякие вот, ну, где аварии и так далее, это обязательно должны проходить. И понятно, что они там хирурги, понятно, что они врачи, понятно, что они знают, как, допустим, перебинтовать, как остановить артериальное кровотечение и так далее. Они все это знают. Но, понимаете, вопрос восприятия, вопрос психики никто не отменял. Они это контролируются. Они под впечатлением, у них произошел этот сбой. И вы же, наверное, все знаете о том, что многие хирурги и врачи пьют. Вы никогда не обращали на это внимание?
Ревматологи особенно.
Да, почему вы не обращали? Вот вы задаетесь этим вопросом. И мы знаем, да, и мы говорим, что вот тут хирурги, они пьют, 50-е, вот они врачи. Я недавно консультировал одного парня, он работает, там кофе делает, но он в какой-то организации, сети клиник каких-то московских. И вот он рассказывал мне про корпоратив, там как доктора там отжигали, напились. И говорю, я никогда не думал, что врачи так столько могут. Вот все остальное. Вот, друзья мои, я провожу корреляцию именно с этим. Потому что это один из способов. И Владислав, уважаемый любитель лимонного сока, как раз об этом вам и рассказал, да?
Вот он самый.
Что, ну вот случилась такая травма. А почему пойти там стакан зарядить и так далее? Да, это снимает напряжение, конечно же. Конечно. Но это не решает проблему.
Я учился в военном училище, помню, когда, да, у нас вообще каждые 3 месяца с нами, каждые 3 месяца, опять их хочу, Паша, значит, дело не в микрофоне. Каждые 3 месяца с нами психологи работали. Брали весь, приходили во взвод несколько психологов, нас сажали, и несколько часов нас долбили всякими тестами, анализами, какими-то разговорами, непонятными штуками. Каждые 3 месяца стабильно.
Это хорошо, но ты понимаешь, опять смотри, вот как наша система построена, интересно. Это касается, например, учителей. Ну, у меня есть в друзьях школьный психолог. Она работает, она клинический психолог, школьный психолог. Она работает, она, в общем, там что-то под 2000 в школе, и она там одна. Обычно она реагирует только на случаи, которые касаются суицидов, ну и какого-то психопатологического поведения. И при этом нужно написать очень много всяких отчетов и бумажек. Конечно, нужно провести тестирование и так далее. Времени на работу, времени на то, чтобы заниматься коррекцией, практически не хватает. Я бы, понимаете, вот мы же опять, вот смотрите, вот у нас, мы же сейчас сегодня говорим про травму свидетеля, мы говорим о том, что которые, ну, дети так или иначе, они, ну, да, особенно подростки, да, они видят, ну, вот, они что-то видят. Например, вот сейчас нашумевший фильм «Слово пацана». Я еще его не посмотрел. Но там, по всей видимости...
Я тоже.
Там, по всей видимости, есть сцены насилия определенные. Даже кадры из кинофильма, они могут нанести, ну, определенную, как бы сказать, определенную травму. Человек, когда он пережил определенную травму, он по-разному реагирует. Некоторые реагируют, как у них подавленное состояние, а у некоторых это может быть агрессивное состояние. И опять, к чему я все это веду? Я это веду к тому, что специалистов очень и очень мало. Да? Ну, опять я вам привел пример по поводу школы, да, школьный психолог. Мы думаем, что если есть где-то ставка, а если где-то полставки или четверть ставки школьного психолога, это вообще ни о чем. И я даже не знаю, какая должна быть, но если такая норма утвержденная, насколько человек должен полагаться один психолог в той же школе. Он должен работать с этими ребятами. Он должен работать не только с ребятами, но и с семьями, с родителями. Он должен их постоянно тестировать. Я в родительском комитете, да, сначала, ну, двоих пацанов, сейчас один мой учится в колледже. Тестирование проходит очень и очень редко. Ну, вы сами понимаете, да, раздали анкеты, провели тестирование, базу что-то отчитались, и на этом все спокойно. Это пока гром не грянет, это пока какой-нибудь товарищ там не перебьет кого-то, потом начинает что-то делать. Вот сегодня жена мне новость такую рассказывает, что вы же знаете про эту, про этот зимние чудеса в Климовске, да, в Подольске, которые произошли, тут заморозились, и теперь она, моя жена прочитала новость, что там, я не знаю, там 500 подвалов будут ремонтироваться. Вот. Ну вот вы, вот это, понимаете, я говорю сейчас о системе. И наш, ну, конечно, есть тенденции, я сейчас не хочу там обсуждать это очень большое такое вот это состояние. Я к чему говорю? Я, друзья, говорю к тому, что мы с вами в ответственности за свою жизнь, да, и жизнь своих собственных детей. И поэтому, когда вы надеетесь на то, что психолог, у которого 2000 человек, он займется вашим ребенком, ну, пожалуйста, я вас очень умоляю, отнеситесь к своему ребенку и к своему здоровью очень и очень серьезно. И то же самое, то, что касается, если, например, вот есть эта цепочка, да, за которой мы должны с вами следить, такая цепочка, на которую мы обращаем внимание, это эмоции. Как наши эмоции проявляются. Это мысли, я уже говорил сегодня об этом. Какие у нас мысли? Это телесные ощущения и поведение. И если, или, например, еще одна такая цепочка. Это сон, питание, движение и настроение. Еще легче. Сон, питание, движение и настроение. Если проблемы со сном, уже звонок. Если у вас вообще вы или едите истошно, вы постоянно бегаете к холодильнику, постоянно едите, никак не можете наесться и так далее. Тоже звонок. Если вы не хотите вообще двигаться, вот вы усели, вам не хочется ничего, у вас и так далее. И настроения никакого нет. Значит, с вами что-то происходит. И вот по этим четырем показателям вы смотрите на себя. И первое, кому вы должны, ну, понятно, что можно проверить свое физическое здоровье, можно пойти к хорошему терапевту, который вас знает. Лучше всего, если у вас есть хороший терапевт, который наблюдает вас долго и знает ваши особенности, знает ваш организм. А потом нужно пойти к психологу, который с вами поговорит и диагностирует, и что с вами происходит. Почему? Потому что когда человек уже находится в очень такой глубокой депрессии, да, и потом только его ведут, а у него уже, понимаете, у него уже шарики с роликами там не состыкуются, там уже психиатр давно и давно нужен. Конечно, психиатр поможет, сейчас очень хорошие препараты и так далее. Но, друзья мои, поэтому вот я вас веду к тому, что мы отвечаем, да, и за своим ребенком наблюдаем за ним, мы смотрим за ним. Ребенок, у него апатия, он ничего не делает. Он перестал учиться у нас, например. Ребенок перестал учиться. И мы, что мы, как мы реагируем? Как мы реагируем? Мы его заставляем учиться. Это то же самое, понимаете? Вот, ну, например, сейчас нас с Владом посадить и сказать: так, друзья мои, дорогие мужчины, вам нужно сейчас сделать шпагат. И вот два таких качка, которые нас понуждают сделать шпагат. У нас не получается сделать шпагат, они садятся нам на плечи и нас продавливают. Ну, понимаете?
Ой, слушай, Игорь Александрович, я бы тебе рассказал, как нас учили ставить шпагат на кикбоксинге, где я занимался. А еще мой тренер, когда я занимался в Винчун, мне рассказывал, как во Вьетнаме, но ездил на соревнования, как там за один день любого человека ставят на шпагат. За один день. В любом состоянии пришедшего.
Нет,
Но это очень жестокая практика.
Нас за один день, возможно, можно поставить на шпагат. Возможно.
Знаешь, как они делали там в армии? Приходит человек, или в Корее, или в Вьетнаме, я не помню. Значит, всем, значит, новобранцам дают такие металлические чушки, металлические палки, толстые.
Нунчаки?
Нет, ну просто такие маленькие короткие палки металлические, да? Но человек садится, значит, на попу, ну, ноги раздвигает, и начинает себе несколько часов бить по связкам, по паховым связкам. Несколько часов он должен все бить, пока их не отобьет до конца. И после этого он просто берет и садится на шпагат. И все.
Это даже не травма, это... Ну вот, друзья мои, вот я возвращаюсь к своей аналогии по поводу ученика, по поводу наших детей, и мы начинаем на них... Потом приводим... Я бы так сказал, к такому, ну... достаточно ужасному состоянию. Нужно разобраться, в чем проблема.
Ты рассказывал о том, что тебя просто отхлестали по щекам, когда ты увидел смерть женщины. А какое правильное действие может совершить человек, который увидит, что кто-то являлся, ну, получил травму свидетель, что он должен делать в первую очередь до обращения к психологу? Да? Что мы можем сделать?
Нет, понятно, что в первую очередь, ну, нужно человека привести в состояние осознания, да, то есть человек должен прийти в себя. Ну, есть такие шоковые боли элементы, но и здесь надо все-таки знание медика, потому что иногда, когда человек приводит чувства, иногда бьют по щекам для того, чтобы там кровообращение. Я не специалист, мне очень сложно об этом что-то говорить, да. Или, например, когда человек плохо, у него повышенное артериальное давление, там холод и что-то. Ну, ты, наверное, о другом спрашиваешь. Я думаю, что если рядом близкий человек, если, например, я отец, я вижу, что мой ребенок, вот мы однажды мы шли по, кстати говоря, на станцию Силикатная, где я здесь живу, ему, в общем, электричка сбила мужика. Взял там вдоль рельсов и... Там, я помню, ботинки были разбросаны очень-очень далеко. Что я увидел? Я закрыл глаза и провел своего сына, чтобы он этого не видел. Но если он это увидел, я должен дальше понаблюдать за ребенком. Как? Ну, во-первых, проговорить с ним эту ситуацию, что он, как он себя чувствует, что он увидел, что он запомнил, как, и наблюдать за ним. Если я вижу, вот про эту цепочку, я про четыре вещи, о которых я сказал, да, сон крайний, я вижу, что, например, мой ребенок вообще, он любит мультики, он теперь мультики перестал смотреть, я вижу, что он отказывается от еды. По всей видимости, значит, он потому что не все всегда получают травму, в зависимости насколько ребенок, может быть, он это как элемент игры принял, может быть, он недостаточно это как бы осознал и так далее. Все зависит еще от возраста ребенка, ну и так далее. Если с ребенком что-то происходит, то тогда нужно уже обращаться к детскому психологу и рассказать им об этом событии. Там психолог с ним поработает, посмотрит, и потом, если уж еще сложнее, то дальше идти уже к психотерапевту и потом к психиатру.
А я читал где-то, что могут быть такие отложенные последствия этих травм свидетелей. То есть сразу они наступают, а спустя какое-то время человек его нахлобучивает, и он вот.
Могут быть, но естественно, что когда понятно, что психика по-разному реагирует, иногда она что-то прячет, это отложенное событие, может быть, это вот то, что в детстве происходит, потом все, человек откладывает это, а потом при определенных триггерах это все возникает, все это как бы возвращается. Это то же самое, я опять не знаю, правда или нет, это как про раковые клетки говорят, что они существуют, но когда есть элемент, ну, как бы вот, или как какие-то вирусы, микроорганизмы, которые, микробы у нас, которые есть, и когда организм более ослаблен, что-то триггерит, и потом, в общем, все начинает очень бурным цветом развиваться. Да, есть такие ситуации. Но опять, друзья мои, понятно, что мы сейчас говорим на очень таком простом языке, и поэтому наблюдение за своим собственным состоянием и своим собственных детей у вас должно быть. Вы должны наблюдать, что там с ребенком происходит. Это то же самое, как он со школы пришел. Например, он пришел у вас там с двумя бланшами под глазами. Ну, вы же как-то отреагируете на это. Понятно, что одно дело синяки, но другое дело поведение. Поведение, вообще, смена поведения очень, ну, оно должно вас напрячь, и вы должны с этим разобраться обязательно.
Я спрашивал себя в самом начале про то, что можно ли подготовить человека к какому-то травмирующему событию. И хотел бы тебе там одну историю рассказать. Я ее тоже уже как-то рассказывал в эфире «Формула семьи». Это реальная история в жизни.
Давай.
У меня знакомые были и есть, которые служат в краповых беретах. Наверное, знаешь, да, что краповый берет – это да, такой особый спецназ МВД. Ну, и, в общем, это было в начале 90-х годов. Восстала там одна зона. И, соответственно, краповых беретов направили туда подавлять это восстание зона. Там уже, ну, вооруженное восстание, тут полный беспредел начался. Ну, и несмотря на то, что их готовили и готовят специально, ты же понимаешь, да, это спецназ, их готовят специально к тому, чтобы, собственно, нормально проживать события, связанные с насилием, да, которое они оказывают в том числе. И чувак, в общем, там, короче, началась уже рукопашка, и один парень, краповый берет, он, в общем, в рукопашном бою, он уже, когда патроны кончились, он прикладом разбил голову человеку, зэку одного. Ну, и совсем разбил, то есть, ну, насмерть разбил. И после этого уехал в психушку, которая до сих пор пребывает. То есть, получается, что, оказывается, даже специально обученные люди, они не защищены от таких вот стрессовых, скажем, мягко говоря, ситуаций.
Мы до конца не можем гарантировать, как отреагирует мозг. Насколько, понимаете, ведь уровень, глубина травмирующего события, ну, например, 10 человек смотрят, допустим, на одно и то же событие. Да, ну, например, как там машина сбивает человека. Кого-то уводит в психушку, кто-то спокойно к этому относится, кто-то... И думаю, что у всех 10 будет очень разная реакция. Это индивидуальные особенности человека, индивидуальное развитие психики человека. Понимаете, это все. Понятно, что я думаю, что все силовые структуры, они проходят определенную школу, их готовят. Естественно, что люди, ну, например, тех же МЧСовцев, тех же людей, которые там, ну, подавляют какие-то восстания, там еще что-либо. А вот сейчас, вот то, что вот сейчас то, что проходит СВО, там мужчины, которые идут в призывные пункты, потом идут на линию фронта, я не думаю, что с ними там очень много проводят времени для того, чтобы их психологически, морально, эмоционально подготовить. Хорошо, что их учат стрелять там и так далее, но и к этому не готовят. Но мы сейчас говорим о тех людях, которых готовят. И опять гарантировать 100% невозможно. Невозможно. Поэтому хорошо, когда травмирующих событий приходится избежать, но, к сожалению, мы не можем их избежать на 100%. Поэтому мы что-то видим. Всегда мы должны знать, что существует помощь, и за эту помощь нужно обращаться. Я уже не такой раз об этом. Потому что... Но опять, друзья мои, вот какой-то такой прям рефрен, посыл, как угодно обосновать его, что чем раньше вы обратитесь за помощью, тем лучше. Пожалуйста, не откладывайте, не думайте, что если, например, человек у вас не спит несколько дней, но это вот надо ему снотворное, еще что-либо, но он там... Нужно обращаться к специалистам, потому что есть необратимые последствия, да, которые, ну, которые потом невозможно восстановить. Мы тоже должны это понимать.
По идеальной картине мира, как психолога, да, профессионала, после каждого такого наблюдения ужасного события человека нужно отправлять сразу же к психологу, либо все-таки тогда, когда ты предполагаешь, что это событие нанесло реальную травму.
Я думаю, как он потом себя ведет. Это, понимаешь, это тоже, вот, ну, например, как простой пример приведу, это как аллергия. Да, аллергия. Вот у меня аллергия, например, ты не поверишь, что у меня аллергия на экскременты тараканов. И очень такая серьезная аллергия. Я начинаю задыхаться, и у меня все распухает и так далее, анафилактический шок. Ты, наверное, просто веселишься, поэтому над этими экскрементами. То же самое здесь. Поэтому здесь, если меняется линия поведения, если человек начинает, ну, например, он начинает уходить, да, он перестает воспринимать шутки, он перестает улыбаться, он сидит и зависает, смотрит долго в одну точку. То есть мы фиксируем. Или, например, он вздрагивает по ночам и начинает кричать. То есть, вы знаете, да, что у меня был друг, он, ну, тоже работал в определенных структурах, и жена его рассказывала о том, что он по ночам кричит, и несколько раз он чуть свою жену не задушил. Понимаете, вот, и понятно, что то это ведь тогда, когда человек находится в таком состоянии, такого человека, ну, нужно специалистам показывать, потому что он может нанести вред себе и ближним своим, потому что он может попасть в определенное состояние. То есть у него могут быть галлюцинации, в частности, да, и он такой возврат происходит, и он воспримет вас как врага, например, и придушит вас.
Ну, у меня вдруг такой был, я вам даже рассказывал, что он во сне душил своих женщин, да, и даже этого не помню, то есть он не мучительно снится, он хватает и начинает придушивать и бить кулаком, а сам как бы, ну, а сам он-то никак не может осознать, что он это делает.
А, и здесь... понимает этого, потому что игры разума, фильм этот посмотрите, он очень интересный. Игры разума с нами случаются.
Или «Остров проклятых», например. Еще один интересный фильм.
Игры разума, вот Владислав говорит про «Остров проклятых». Ну, а «Остров проклятых», он такое, более такое, как-то прям...
Ну, трешовый прям, трешовый фильм.
Он тягучий более такой, более депрессивный, чем «Игры разума». Это говорит о, понимаете, это говорит о наших психотипах.
Ну, «Игры разума» я тоже смотрел, но «Остров проклятых» просто это действительно фильм такой с потрясающей концовкой, неожиданной совершенно. Окей, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Нам осталось 6 минут до конца эфира. Мы сегодня говорим о травме свидетелей, что с этим делать, как быть. Значит, какие профессии чаще всего сталкиваются с травмой свидетеля? Ну, в принципе, Ирина Александрович уже говорил, да, это МЧС, военные. Да, сотрудники в СИН, наверное. Кстати, у меня знакомая, она главный психолог, жена моего друга, к сожалению, уже почившего, она главный психолог в СИН, в Санкт-Петербурге, в Северо-Западном регионе. Ну, вот, его задача входит, ну, раньше входила работа с сотрудниками, иногда заключенными, а сейчас она руководит вообще всей психологической службой в СИН, в Северо-Западном регионе. Ну, вот. И слава богу, что такие вещи уже есть. Дальше. Может ли травма свидетеля повлиять на психическое здоровье человека в долгосрочной перспективе? Юрий Александрович тоже, наверное, уже ответил на это.
Может, мы про то же нас говорили, конечно, может.
Да-да-да.
Понимаете, вот мы спрогнозировать на 100%, как это будет, это еще очень сложно. Вот когда это сейчас, или через год, через 5, через 10. Например, ребенок, который пережил, ну, допустим, просто буллинг он пережил в школе, да, вовремя заметили, вовремя там помогли ему и так далее. Это может быть отложенным травмирующим событием. И как это потом повлияет, и когда это повлияет, нам очень сложно сказать. Понимаете, это может быть в пубертате может произойти. Это может произойти, когда у человека может быть кризис среднего возраста. Или, например, какое-то травмирующее событие, как триггер. Ну, например, да, это уже взрослый мужик, молодой мужик, он знает, что ему жена изменила. Это может одно на другое наложиться, и все это таким пышным цветом зацвести. Поэтому здесь, опять, я повторюсь, что гадать и предполагать очень и очень сложно. Понимаете, это то же самое. Вот мы, конечно, смеемся. Вот были такие штуки под названием пожарные щиты. И у них были определенные элементы, да, в этом пожарном щите. Там багор, ведро, потом, так как ведра воровали, его сделали конусным.
Нет, конусное ведро — это специальная технология, это продуманный момент.
Расскажет, да? Вот. И так далее. То есть был такой красным цветом пожарный щит, да, и
Да.
сейчас мы знаем, да, что есть там в каждом подъезде, где мы живем, должен быть пожарный кран, и там должен быть, как это, шланг, или как он там называется.
Слушай, мы въехали в квартиру, вот, где я сейчас нахожусь, в 16-м году. У нас даже в квартире есть маленький такой, прилагался маленький пожарный шланг, чтобы можно было прикрутить его к любому крану в квартире и потушить какой-то пожар в квартире. То есть прям.
У нас случится этот пожар, мы не знаем. Но мы должны быть вооружены. И когда это случается, мы видим, что там задымление пошло. Или, например, знаем, что у нас там где-то там проводка, и у нас идет дым, и все остальное. Первое, что мы должны сделать, мы должны знать. Мы должны отключить электричество, а потом уже там что-то тушить. И вот когда мы знаем об этом, вот чем мы занимаемся сейчас? Мы занимаемся тем, что мы просвещаем. Мы говорим, друзья мои, вот существует такая проблема, повторная травма. Травма свидетеля, простите. Существует. Мы практически все этому подвергли. Все, буквально, потому что сейчас мы знаем, что, да, в нашей стране происходит. Так иначе какая-то информация, какие-то новости, что-то, если вы смотрите, вы какие-то ролики смотрите, вы можете что-то увидеть и так далее. И эта травма, возможно, вы с ней уже давно. И у вас должен быть вот пожарный щит. И когда что-то вы фиксируете в себе, вот про четверку я уже говорил, про цепочку, через четверку компонентов, еще вы фиксируете, и вы идете туда, куда следует, для того, чтобы это прожить, для того, чтобы вам помогли это потушить.
Да, спасибо. А про конусное ведро тебе скажу все-таки. Когда ты выплескиваешь воду из конусного ведра, это струя воды, или как я назвал себя, получается более сконцентрированная, более узкая, и попадает, не расплескивается в разные стороны, а попадает точно в место, куда ты ее плещешь из ведра. Вот почему ведро конусное. Есть комментарий один такой, ну, трагичный, но, к сожалению, наверное, ты не сможешь на него развернуто ответить. Девушка написала в личке мне: в 14 лет я была на школьной вечеринке, там, скажем так, была свидетельницей секса с девушкой, которая, в общем-то, не очень этого и хотела. По сути, это было изнасилование, она была не очень трезва. Сейчас мне 30 лет, и до сих пор девственница, и всякий раз, когда у меня возникает отношения с мужчиной, я вспоминаю картину и того изнасилования, и у меня появляется отвращение, не знаю, что делать.
Слушайте, но я хочу, понятно, тут на 1,5 минуты, я хочу, чтобы вы обязательно сходили к психологу. Это травмирующее событие нужно проработать, потому что здесь нужно поработать с вашими эмоциями, нужно поработать с вашими чувствами и нужно поработать с вашими мыслями. И как раз когнитивная терапия, я думаю, вам очень и очень подойдет. Поэтому найдите специалиста, который именно в когнитивной терапии ориентируется, в когнитивной психологии, и он вам поможет. Потому что здесь нужно задать кучу вопросов, нужно понять ваши ощущения, нужно понять вообще, ну, насколько это травмирующее событие глубоко, как часто оно к вам возвращается. И потом вот эта вот технология по избавлению, что ли, и чтобы вещи встали на свои места, понимаете? Поэтому, то есть вы уже сколько, 30 лет вам, вы уже все это терпите достаточно долго, и нужно вот
Получается, 16 лет надо, да, событий дальше.
в этом живете, вы понимаете, что вы уже по кругу ходите. У меня такое ощущение, что, ну, бывает так, что вот это вот событие, оно возвращается к вам все чаще и чаще. И сейчас вы переносите это на тех мужчин, которые, возможно, пытаются с вами познакомиться, а потом вы будете переносить это на каждого мужчину, которого вы видите. И это будет усугубляться, усугубляться, и вам будет очень и очень еще сложнее в этой жизни существовать.
Спасибо, Юрий Степанович, за интересный разговор. Друзья, у нас есть возможность вам помочь с бесплатной консультацией наших психологов. Для этого вы должны написать мне в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов. Можете найти меня в любых социальных сетях. И я вам в личке уже напишу, как вы можете получить ограниченную, но тем не менее бесплатную психологическую помощь в режиме онлайн, куда не нужно будет ехать, в режиме чата, текстового, будет вам оказана какая-то помощь, поддержка, консультация. Юрий Александрович, спасибо еще раз и до встречи в прямых эфирах. Всем пока.
Всего доброго, до свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.